Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Воскресный митинг за свободные выборы в Москве. В московском президент-отеле 20 сентября на деньги финансируемого Кремлем движения открылся странный съезд мировых сепаратистов. 21 сентября в Великобритании начнется дознание по смерти Александра Перепеличного. На следующей неделе станет понятна судьба российских военнослужащих, которых могут обвинить в госизмене за отказ ехать в Сирию. Донецкий городской суд Ростовской области 22 сентября начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема. В московском районе Марьино на момент выхода этой программы в эфир еще продолжался митинг оппозиции за сменяемость власти, организованный по инициативе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Основные требования митинга – отмена цензуры, освобождение политзаключенных, допуск оппозиции на выборы, прекращение войны на востоке Украины и борьба с коррупцией. На месте событий работала моя коллега Светлана Павлова, с которой я побеседовал перед эфиром.
Митинг в итоге получился такой за все хорошее против всего плохого, поскольку говорили здесь не только о сменяемости власти, но и о самых различных аспектах жизни россиян, которые проистекают из несменяемости и безнаказанности государственных властей. В частности, говорили здесь и о политических заключенных, начиная от узников 6 мая и заканчивая Олегом Сенцовым. Говорили здесь сегодня о нераскрытом убийстве Бориса Немцова, требовали, в частности, допросить по этому делу Рамзана Кадырова. Но не только политические вот такие острые темы последних дней обсуждали сегодня на этом митинге, но и проблемы, связанные с журналистикой, с тем, как сложно работать журналистом в современных условиях. Вспоминали дело Олега Кашина и требовали допросить Турчинова по этому делу. Вспоминали о том, что происходит в отечественной науке и образовании. Выступал человек из проекта «Диссернет», говорил о том, сколько плагиатов в диссертациях, написанных многими российскими чиновниками. Если говорить по именам, то сегодня со сцены, которая была установлена на улице Перерва, выступили Оксана Мысина, актриса, которая вела это мероприятие, Елена Коренева, также актриса, Илья Яшин, политик, Ирина Прохорова, Леонид Волков, Георгий Албуров, Евгения Альбац, Дмитрий Быков и многие другие деятели политики и культуры. Заключительное слово было предоставлено хедлайнеру сегодняшнего мероприятия, которым стал вполне предсказуемо Алексей Навальный. Он пошутил о том, что вот все говорят о том, что приехали в Марьино к Навальному, и действительно он живет в этом районе, но выразил надежду, что митинги оппозиции еще вновь вернутся в центральные районы Москвы, и он считает, что это произойдет в самом скором времени. И достаточно трогательно закончилось это мероприятие, когда вышли на сцену все выступавшие, их было не менее 15 человек, и дружно прочитали хором знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву», которое заканчивается всем известной фразой о том, чьи имена будут написаны на осколках самовласти.
О митинге оппозиции в московском районе Марьино рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». И опять-таки о событиях, начавшихся 20 сентября. В московском президент-отеле и комплексе «Измайлово» 20-21 сентября проходит конференция под названием «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», на которую съехались малоизвестные или же совсем маргинальные борцы за независимость от Запада со всех точек планеты. Организатор акции, так называемое «Антиглобалистское движение России», тесно сотрудничает с такими движениями и образованиями, как «Антимайдан», «Офицеры России» или информационное агентство «Новороссия». Деньги на проведение съезда были получены из Национального благотворительного фонда, курируемого Кремлем. Как следует из пресс-релиза Московской конференции «Диалог наций», его участники-организаторы считают право всех народов мира на самоопределение более фундаментальным приоритетом, чем принцип нерушимости государственных границ. В числе гостей съезда можно встретить совершенно экзотические партии и движения из Пуэрто-Рико, Гавайских островов, американского Техаса, испанской Каталонии или итальянской Сицилии, занимающие, если судить по их политическим программам, иногда совершенно полярные позиции, от ультралевых до ультраправых. Их объединяет лишь одно – все они борются против правительств стран Запада, входящих в НАТО и или Европейский Союз, и выступают они с резко антиамериканских позиций. Сепаратистов из, например, Китая или Индии в Москву никто не приглашал. О том, что представляет собой набор организаций и партий, лидеры которых приглашены в Москву на съезд «Диалог наций», а также о сути мероприятия, рассуждает лондонский историк и публицист, знаток мировых антиглобалистских и европейских сепаратистских движений Кирилл Кобрин.
Что представляет собой набор этих мало кому известных организаций и партий, представители которых приглашены в Москву на этот странный съезд? По какому принципу отбирали делегатов?
Видно, что они совершенно разные. Прежде всего, я бы обратил внимание на организацию, которая все это делает. Называется она «Антиглобалистское движение России». Название говорит о принадлежности к левому движению, к анархистам, антиглобалистам. И, соответственно, когда заходишь на сайт этой организации, ожидаешь увидеть и дизайн соответствующий, и соответствующие лозунги, и в описании деятельности, которые подходят по наше представление об антиглобалистах. Ничего подобного. На самом деле, заходя на сайт этого движения, вот в одном из окошечек, мы видим очень сильно напоминающий какой-то такой из Джеймса Бонда герб, знаете ли, организации доктора Зло или что-то такое, где в ФСБшных дубовых листочках находится земной шар, над которым летит голубь. Но земной шар, кстати говоря, очень интересно нарисован, потому что голубь летит со стороны Австралии, в сторону Дальнего Востока. Но самое интересное другое. Становится совершенно понятно и по дизайну сайта, и когда ты его изучаешь, что это абсолютно официозная вещь, которая создана не для существующего реального антиглобалистского левого левацкого движения, а создана как, ну, какая-то промежуточная структура для чего-то. Обращу внимание на биографию, вывешенную здесь, на этом же сайте, президента организации. Его зовут Александр Викторович Ионов. Написано следующее. Президент Российской общественной организации «Антиглобалистское движение», главный редактор газеты «Содружество народов», член президиума общественной организации «Офицеры России». Последнее обстоятельство говорит уже окончательно о том, что это за организация и кем и для чего она создана. Второе, я думаю, что список тех, кто участвует в этом мероприятии, составлен случайно, через Википедию или там, через Google, набрали слово «сепаратисты» на разных языках и просто поставили в пресс-релиз. Потому что это абсолютно разные организации. Большинство из них крайние маргиналы, и никто их не знает. Но что меня удивило, это то, что среди этих групп находится вполне, ну, как бы не совсем почтенная, но вполне известная ирландская партия Sinn Féin. Раньше ее называли политическим крылом Ирландской республиканской армии. Это большая, только, конечно же, не сепаратистская, а ирландская националистическая католическая организация, которая выступала за присоединение Северной Ирландии к Ирландской Республике. Эта партия представлена крайне немногочисленно в парламенте Ирландии и была представлена в британском до какого-то времени парламенте и является главным участником вместе с протестантами Законодательной Ассамблеи Северной Ирландии. Я очень удивился тому, что вполне авторитетная политическая партия принимает участие в таком очень странном мероприятии. Я не поленился, зашел на сайт Sinn Féin, он хорошо организован, там есть новости организации. Никаких абсолютно упоминаний об участии представителей Sinn Féin в московском мероприятии там нет.
Есть ощущение, что все это какое-то постановочно-цирковое мероприятие для того, что называется осваиванием бюджета. Никто всерьез не воспринимает ни приехавших в Москву, если таковые есть, ни людей, их там собравших. Но заработают и развлекутся они неплохо.
Как начинается пресс-релиз этого мероприятия? Какими словами? Впервые в мире, с восклицательным знаком. То есть это впервые на арене, там уже возникает ощущение какого-то удивительного и довольно циничного и грубого обмана. В конце написано, конференция состоится 20 сентября в круглом зале гостиницы «Президент Отель» в 14:00. Всем участникам необходимо прибыть к 13:00. Для прохода необходимо иметь при себе паспорт. Зарегистрироваться на мероприятие нужно заранее, отправив фамилию, имя общества на электронную почту. И дальше дается адрес этой электронной почты. Никакие серьезные, полусерьезные или даже почти несерьезные международные конференции так не организовываются и так не устраиваются. Потому что любой человек может прийти на конференцию, участникам которой, если верить пресс-релизу, являются организации, которые ведут некоторые из них деятельность, которую в некоторых странах, включая Россию, могли бы назвать террористической. И обычно представители таких организаций, они либо как-то скрываются, либо ходят с охраной, либо, по крайней мере, мероприятия, в которых они участвуют, на них не может прийти каждый желающий посмотреть, как выглядят люди, которые бегают с автоматом по Западной Сахаре, например. Из этих нескольких обстоятельств можно сделать два вывода. Первый, я с вами совершенно согласен, это привластная какая-то структура, причем цинично наспех состряпанная, которая наспех делает какое-то мероприятие, чтобы отчитаться о расходах. Второе обстоятельство более интересное. В конце 90-х, в начале нулевых имело хождение такое выражение «обозначить», не ответить, а обозначить ответ. Не заявить, а обозначить заявление. Не отреагировать, а обозначить реакцию. Такой постмодернистский термин, который обозначал желание сказать, что я делаю этот жест, вместо того, чтобы сделать этот жест. В данном случае это мероприятие идеально вписывается в внешнюю политику нынешнего кремлевского режима. Они не участвуют в политических проблемах, они обозначают участие в действительно реальных политических проблемах нашего мира, а сепаратизм, безусловно, является таковым.
Понятно, что без разрешения самого верху ни в каком президент-отеле такое мероприятие провести невозможно. В России на официальном уровне, на любые разговоры о самоопределениях народов, о сепаратизме, антиглобализме, в общем-то, наложено табу. Как и на исторические разговоры и дискуссии о вине Российской империи, допустим, потом Советской империи перед соседями, которые были завоеваны, колонизированы и так далее. Все изменилось сейчас, война на востоке Украины, разговоры о сепаратизме стали не табуированными. И вообще Кремль не боится играть со спичками, привлекая так или иначе внимание к этой теме.
Понятно, что это очень опасная игра. Имея собственную страну с разным населением и начиная вот уже где-то от Предуралья с регионами, которые довольно мало зависят от Москвы, от воли Москвы, поддерживать сепаратизм в соседних государствах. Ну, речь идет ведь и об Абхазии, о Южной Осетии и так далее. Но логика кремлевской администрации такова. Есть антиглобализм, есть сепаратизм, а мы придумаем свой собственный официозный сепаратизм, официозный антиглобализм и так далее. Вот есть, например, антиглобалисты, которые бегают по улицам, собираются на большие демонстрации, швыряют камни в полицейских, устраивают митинги по всему миру. А мы создадим своих антиглобалистов, которых будет возглавлять Александр Викторович Ионов, член президиума общественной организации «Офицеры России». Это типичная для путинского режима попытка создавать все время параллельные структуры, симулякры, говоря таким полунаучным жаргоном, которые выхолащивают полностью саму по себе идею. То есть они существуют для того, чтобы, с одной стороны, вот эти любые опасные идеи превратить в абсолютно безопасные с помощью вот таких бессмысленных вещей, как это мероприятие, которое мы сейчас обсуждаем, но с другой стороны, я возвращаюсь к предыдущему, потому что я говорил, обозначить, что мы, российская власть, существуем в 21 веке, у нас есть антиглобализм, да, вот у нас мы выступаем против однополярного мира, против глобального американского мира, поэтому мы антиглобалисты. Мы поддерживаем право нации на самоопределение, не только нации, а даже отдельных, не то что регионов, а даже отдельных районов шахтерских городков Донбасса. Это желание создать им огромную имитационную модель современного мира. Везде демократия, у нас тоже есть Дума, везде советы по правам человека и так правозащитное движение. Мы создадим официозное движение по правам человека, и мы поставим туда каких-нибудь бывших или нынешних офицеров ФСБ. То есть мы не хуже других. В этом, конечно, огромная моральная уязвимость нынешней власти.
Напомню, о странном съезде мировых антизападных сепаратистов в Москве я беседовал с историком и публицистом Кириллом Кобриным. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 21 сентября в Великобритании начинается предварительное коронерское дознание по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, после которого последует рассмотрение этого дела по существу. У британских властей возникли подозрения о возможном отравлении Перепеличного в 2012 году на британской территории. Его дело вызывает широкий резонанс на фоне проходящих в Лондоне параллельных судебных слушаний об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Коронерское дознание, именуемое инквестом, проводится в Британии в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Александр Перепеличный скончался в ноябре 2012 года в возрасте 44 лет после утренней пробежки в поселке Уэйбридж в графстве Сурей, где он проживал с семьей после получения в 2010 году политического убежища в Великобритании. Токсикологическая экспертиза обнаружила в его организме химические соединения, которые указывали на наличие в крови гельзимиума, ядовитого растения, вызывающего асфиксию и последующий паралич. Симптомы такого отравления очень похожи на клиническую картину смерти от инфаркта. Именно поэтому первоначальное заключение полицейского патолога-анатома гласило, что смерть Перепеличного наступила в результате остановки сердца и что причастность к его смерти третьих лиц не обнаружена. В то время, в 2012 году, это не вызвало подозрений. Однако отношение к гибели российского бизнесмена изменилось, когда страховая компания, которая незадолго до его кончины застраховала Перепеличного на 5 миллионов фунтов, инициировала инквест для выяснения причины смерти клиента, поскольку страховка была на огромную сумму. Подозрения страховой компании усилились, когда выяснилось, что Александр Перепеличный был тесно связан с российской организованной преступностью. И вот тогда и были обнаружены в его крови следы гельзимиума. Подозрение британских властей и общественности еще более усилилось, когда деловой партнер Перепеличного, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, сообщил, что незадолго до смерти российский бизнесмен передал ему документы, свидетельствующие о существовании мошеннических схем по отмыванию за рубежом грязных денег сотрудниками российского МВД. Выяснилось также, что Перепеличный в свое время изъявлял готовность выступить свидетелем в суде по делу юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшего сотрудников российского МВД в крупном мошенничестве и скончавшегося в московском СИЗО при подозрительных обстоятельствах. На этом основании Билл Браудер, считающий смерть Перепеличного местью российских спецслужб, добился признания его заинтересованной стороной в начинающемся дознании. И сейчас проводящий инквест по этому делу коронер графства Сурей Ричард Треверс после получения дополнительных экспертиз намерен установить подлинную причину смерти российского бизнесмена, а в случае его убийства выявить исполнителей и заказчиков. Историк разведки и автор книги «Фабрика ядов КГБ» от Ленина до Литвиненко Борис Володарский провел собственное расследование гибели Александра Перепеличного, считает, что Перепеличный был убит.
Вся пресса, с моей точки зрения, совершенно ошибочно связывает с делом Магнитского и с делом Hermitage Capital, который возглавлял в свое время и возглавляет сейчас в Англии Уильям Браудер. И мне понятно, почему его посчитали ключевым свидетелем, потому что он очень активно навязывает свое участие в этом деле и очень активно пытается соединить судьбу Магнитского, следствие по его делу, факт кражи и его фирм. Он пытается подвязать это к Перепеличному, чтобы таким образом усилить свое дело. Но, с моей точки зрения, они совершенно не связаны. Я знаю дело Перепеличного, знаю хорошо, какие документы он передал Уильяму Браудеру и его адвокатам. Довольно долгое время я был в постоянном контакте с Джеймисом Файрстоуном. Это адвокат из конторы Firestone Duncan, которые представляли интересы Браудера и его двух компаний в Москве.
Вы говорите о том, что у вас есть твердое убеждение, что Александр Перепеличный был отравлен. На чем основаны ваши заключения по поводу отравления, а не естественной смерти?
То, что в его организме, как опять же ошибочно совершенно сообщает вся мировая пресса, обнаружен так называемый китайский яд, который останавливает сердце, это знаменитый гильзиемом элеганс. На самом деле, насчет неизвестно точно, это гильзиемом элеганс или две другие разновидности гильзиемом. Это не говорит о том, что он был отравлен. Вполне возможно, что он убит другим был средством. Это был совершенно здоровый человек, который за несколько дней до своей смерти прошел специальное свидетельствование и получил справку. На основании этого освидетельствования, этой справки, он был застрахован на 5 миллионов фунтов стерлингов. То есть все врачи, вся комиссия, которую он проходил, полностью подтвердили, что он был абсолютно и совершенно здоров. Иначе, в противном случае, никакая страховая компания не застраховала бы его на 5 миллионов фунтов. А тут прошло несколько дней, и вдруг он скоропостижно совершенно умирает от сердца. Он передал очень важные документы. Эти документы не столько играют какую-то роль. У меня есть все копии этих документов. В деле Магнитского они играют роль в разоблачении действий ФСБ по отмывке страшно огромных сумм денег. Всех схем, как были проводки проведены, куда эти деньги уходили и через кого. Вот это было очень опасно. Поэтому он дважды встречался с представителями Министерства внутренних дел России, российской полиции, которые с ним беседовали. Поэтому его предупреждали, чтобы он отказался от их действий. Просили его этого не делать, дать подписку о том, что то, что он делает, не имеет отношения к делу Магнитского. Тем не менее, поскольку ему нужно было политическое убежище в Великобритании, а Браудер, миллиардер, был единственным человеком, который мог это за короткий срок обеспечить, поэтому Перепеличный решился передать ему эти документы, которые он имел от Владлена Степанова, который муж знаменитой Ольги Степановой, которая возглавляла 28-е управление налоговое в Москве, через которые проходили все эти проводки денег, и через которые были возвращены эти 230 миллионов долларов, которые впоследствии быстренько исчезли из России. Поэтому он работал вместе с Владленом Степановым в течение довольно долгого времени. И когда он передал копии документов, которые относились к счетам Владлена Степанова в Швейцарии, тогда возникла очень большая опасность, что он вскроет схемы, по которым ФСБ и другие российские спецслужбы выводят деньги за границу.
Как вы полагаете, почему его вдова настаивает на том, что ее муж не был убит, не был отравлен, а умер от естественных причин?
Ну, это, конечно, совершенно понятно, потому что если он умер от естественных причин, то вступают в действие условия страховки, и она, как вдова, получит 5 миллионов фунтов. Если он был убит каким-то способом, отравлен или при помощи другого вида оружия, то начинается следствие, расследование, и есть шансы, что условия страховки не позволяют в этом случае ей получить страховку.
Говорил автор книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. На наступающей неделе станет понятна судьба нескольких российских военнослужащих из Новороссийской, с так называемой «сводной роты», отказавшихся от командировки в Сирию. Они сослались на отсутствие письменного приказа и другие нарушения закона. Однако вместо защиты их прав военное командование подключило к делу Федеральную службу безопасности, по инициативе которой контрактников могут обвинить по разным статьям Уголовного кодекса, вплоть до государственной измены. Адвокат Иван Павлов, взявшийся защищать интересы этих военнослужащих, рассказал мне, в чем именно Минобороны или военная прокуратура, по его мнению, нарушили закон в этом деле. Известно ли вам, что сейчас происходит с этими военнослужащими и о скольких именно людях идет речь?
Я не могу назвать ни количество, ни имена тех лиц, которых я представляю, чисто из соображений безопасности, их безопасности. Я лишь могу сказать, что ко мне обратилась группа лиц, военнослужащих, которых в темную, не предоставив им никакой информации, пытались перебросить в одну из горячих точек. Они, получив урывочные сведения о том, что такая отправка может состояться, обратились сначала в военную прокуратуру, которая совершенно бездействовала в этой ситуации и вместо того, чтобы защищать права военнослужащих, натравила на них особистов и представителей ФСБ. Сейчас вроде как ситуация после того, как поднялся шум в прессе, начала нормализовываться, и этих военнослужащих начали перебрасывать обратно вместо постоянной дислокации их части. Сейчас, я так понимаю, они находятся как раз в пути. Но пока не доехали. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией. И если к этим военнослужащим будут применять какие-то проверочные мероприятия или налагать на них какие-то взыскания, мы войдем в этот процесс и будем отстаивать их права и интересы.
А им угрожали, по вашей информации?
Им угрожали и уголовным преследованием. Речь вообще, так сказать, как они мне объяснили, шла чуть ли не об обвинении в измене Родине, государственной измене.
В чем состоят нарушения законов в этом случае, причем на каждом этапе, со стороны Минобороны, со стороны военной прокуратуры, со стороны других официальных инстанций?
Контрактники, они такие же люди, как и мы с вами, они граждане. Несмотря на то, что, конечно, они должны выполнять приказ, но приказ должен быть четким и понятным для того, чтобы они могли принять для себя решение, вообще их ли это война или нет. Если людей перебрасывают в командировку, не определяя им конечную точку, и, возможно, потом они уже в конце начинают понимать, что едут в горячую точку, то это, конечно, нарушение как условий контракта, так и действующего законодательства.
А кроме этого, были еще какие-то нарушения, на которые можно обратить внимание? Особенно сейчас много говорят о том, что поскольку все как бы считают, что людей этих собирались отправить за границу вообще, за пределы Российской Федерации, а именно в Сирию, то это военные, которые были бы абсолютно бесправны даже бы потом, если бы они вернулись благополучные из этой так называемой загранкомандировки, в смысле каких-то компенсаций возможного ущерба здоровью, в смысле каких-то выплат. А если бы они вообще не вернулись, то их семьи никогда не смогли бы получить не то чтобы какого-то пособия, но и доказательства того, что их родственник именно погиб, выполняя свой воинский долг.
Вероятность такая, конечно, есть. При абсолютно непрозрачных условиях, куда их направляли, зачем их направляли и какие цели перед ними ставили, возникает, конечно, благодатная почва для всякого рода злоупотреблений со стороны военного командования. И здесь военнослужащие лишаются каких-то социальных гарантий, как если бы все приказы были бы оформлены надлежащим образом, их бы ознакомили бы с этими приказами и предоставили возможность выбора. Потому что у каждого военнослужащего есть возможность выбора. Он может просто при несогласии с каким-то приказом может положить рапорт на стол и сказать, что извините, но в таких условиях я служить не буду.
В вашей юридической практике встречались схожие случаи? Если да, чем они заканчивались?
Уровень нарушений, он везде как бы разный. Вот в данном случае, на мой взгляд, речь идет о таком чисто военном игнорировании прав военнослужащих, которые предоставлены и Конституцией, и законодательством о военной службе.
А в какой степени то, что нарушается закон, понимают чиновники Минобороны, военной прокуратуры, ФСБ? Ведь десятилетиями существовал некий принцип, что военный, он, по крайней мере, советский, российский военный, не рассуждает, никогда ни о чем не спрашивает, защищает родину в том числе ценой своей жизни. И любое отступление куда-то в сторону там, защиты собственных прав, обращение в любые вышестоящие инстанции вызывали такое даже в обществе очень сильное удивление и неприятие. Вы говорили, что прозвучало словосочетание «измена родине». С точки зрения соблюдения законов и понимания прав военнослужащих, понимания этих самых законов, вот изменения хоть какие-то с советских времен в головах военачальников произошли?
Если и произошли, то мы их просто не замечаем, потому что к людям как относились, как к пушечному мясу, как к бесправным рабам, так и продолжают относиться. Несмотря на то, что всем уже понятно, что современную и эффективную армию можно построить только из свободных людей, путем нормальной контрактной системы, когда каждая из сторон, не только военнослужащий, знает свои обязанности, но и отцы-командиры также должны понимать, что на них тоже лежит определенная обязанность перед своими подчиненными.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был адвокат Иван Павлов. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Донецкий городской суд Ростовской области 22 сентября начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Адвокаты Савченко убеждены, что приговор будет обвинительным, однако собираются сделать все, чтобы доказать невиновность своей подзащитной. По их мнению, любой приговор суда позволит приблизить перспективу обмена Надежды Савченко на граждан России, которые находятся в украинских тюрьмах. Разговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной ведутся уже не первый месяц. Освобождение Савченко считали вопросом едва ли нерешенным после Минских соглашений февраля 2015 года. Однако по сей день все ограничивается разговорами. За кем остается последнее слово в вопросах обмена, когда речь идет о заключенных с определением «политический», выясняла корреспондента «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В середине сентября представитель Центра содействия освобождению пленных при Службе безопасности Украины Владимир Рубан сообщил, что в Минске предложили обменять осужденных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Вслед за этим заявлением последовали объяснения, что предложение поступило на встрече, которая проходила вне рамок минских переговоров. А после президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналиста «Вашингтон-Пост», исключил обмен российских солдат на Сенцова и Савченко. В интервью «Радио Свобода» Владимир Рубан сказал, что ему пришлось публично озвучить предложение об обмене, поскольку он не был уверен, что важная информация была донесена по коридорам власти до президента Украины.
В работе переговорщика существует такой промежуток времени или отрезок работы, когда надо сторонам подсказывать и давать прямую формулу обмена. Было заявление со стороны господина Клинкина о том, что если такое предложение поступит, то оно будет рассматриваться. Было заявление с российской стороны, со стороны Минюста о том, что после вынесения приговора существует юридический механизм по отбыванию наказания на родине осужденного. После таких дипломатических намеков мне поступило предложение с российской стороны. Я не назову вам источник. Это земное предложение, это не дипломатические реверансы о Савченко и Сенцове, а Сенцове и Кольченко, те, которые вдвоем сидели в камере или в клетке на суде и вдвоем пели гимн Украины. Предложение было один на один, Сенцова на Ерофеева. Я понимал о том, что есть возможность забрать и второго человека, соответственно, и, точнее, третьего и четвертого. Поэтому было предложено более разумная формула 2 на 2. После небольшой консультации такой вариант был принят и мною озвучен в Киеве по линии службы. В дальнейшем, когда я не получил обратного ответа, обычного переговорщика так не принято, решается судьба людей. Мне пришлось сделать то же самое заявление, более публичным, для того, чтобы человек, который решает эти вопросы, услышал об этом предложении. И я не могу с достоверностью сказать полной, что мое предложение было передано сразу же неделю назад, но теперь с уверенностью могу сказать, что получен и неожиданный ответ от президента Украины на вопрос иностранного корреспондента.
Президент Порошенко назвал обмен неравноценным. По вашему мнению, вопрос равноценности здесь принципиален?
Я прекрасно понимаю президента, что да, действительно, ему придется решать вопрос, а обмен неравнозначный по формуле 2 на 2. Здесь я с ним полностью согласен. Однако я не согласен с его категорическим отрицанием возможности такого обмена, поскольку даже неравнозначный обмен открывал бы дорогу для следующих освобождений. Был бы создан прецедент, по которому мы могли бы забирать других арестованных, которые у нас считаются политическими заключенными, и по нашим данным оно так и есть. Я против того, чтобы из-за политической целесообразности Сенцов написал свой лучший сценарий в тюрьме, а Савченко написала бы еще одну книгу. Лучше они ничего не писали, но были бы на свободе. И здесь один малый нюанс, который для меня очень важен. И я думаю, что в конечном итоге он и будет решающим для президента при принятии окончательного решения по возможности таких обменов до каких-то политических великих решений совместно там с рядом стран. Каждый человек, военный или не военный, каждый гражданин государства должен знать, что его государство пойдет на любые риски, порою даже нарушения, лишь бы спасти этого гражданина и вернуть к себе на родину. Каждый гражданин должен об этом знать, помнить, и порой это единственная надежда где-то там, в подвалах, тюрьмах, то за тебя борется и твое государство, и твой президент и еще какие-то отдельные волонтеры, активисты.
И Савченко, и Сенцов, и другие украинские граждане провели в российских тюрьмах больше года. И вопрос об их обмене поднимался неоднократно. Так называемый обменный фонд растет, а обмен не происходит. Кто должен принять решение, чтобы это случилось?
Политикам абсолютно наплевать на человека как единицу, как на тело, как на душу. Для них важен сам объект, чтобы его можно было использовать как инструмент, как узника свободы. Ведь придумано много всяких таких имен, премии разные для того, чтобы поддерживать вот такие проекты. И при этом никаких реальных рычагов, кроме государства Израиль, остальные не показали, остальные не пошли ни на какие конкретные меры. Очень выгодно иметь Нельсона Манделу 27 лет и фотографии его на футболках дарить. Гораздо сложнее, как государство Израиль, отдать 1000 заключенных в обмен за одного капрала. Здесь действительно вот Израиль показал свою силу. И представьте, как каждый израильский солдат любит свое государство. И как наши солдаты смотрят, когда два президента, там Путин и Порошенко, то ли торгуются, то ли не могут сторговаться, то ли не хотят, цинично сбрасывая это на внешнеполитические моменты, на отношения между министерствами иностранных дел. Мы ведь все взрослые люди понимаем, что решения принимают не целый ряд политиков и пиарщиков, а принимают конкретные люди. Вот этим людям я бы посоветовал за утренней чашкой кофе представить, что это их ребенок случайно попал и где-то сидит там в подвале, в тюрьме, в плену. И вот с каждым глотком кофе, чтобы они ощущали горечь этой отсидки там, плену своего ребенка.
Говорил Владимир Рубан, представитель Центра содействия освобождению пленных при службе безопасности Украины. Журналист и правозащитник Зоя Светова, как член Московской общественной наблюдательной комиссии, не только посещала украинских граждан в СИЗО, но и много писала о них. Истории Станислава Клыха, которого вместе с Николаем Карпюком будут судить в Чечне в октябре, а также Юрия Солошенко и Валентина Выгивского, стали известны именно благодаря статьям Световой. Правозащитница считает, что обмен политическими узниками между Россией и Украиной может быть включен в некие пакетные соглашения.
Из всего так называемого обменного фонда приговоры получили пока только Олег Сенцов и Александр Кольченко. Не осуждены еще российские группы, которые сидят на Украине, не осуждена Надежда Савченко. Вот когда все будут осуждены, тогда, может быть, речь зайдет об обмене. Но я хочу напомнить, что кроме этих известных украинских людей, да, которые сидят в российских тюрьмах, есть еще малоизвестные. Это те люди, которых тоже нельзя забывать. Ну, конечно, такие люди, как Олег Сенцов, Надежда Савченко, это украинские граждане, о которых говорит сейчас весь мир. Поэтому, конечно, российские власти, я думаю, очень боятся прогадать. Может быть, там вообще обмен будет идти не на уровне людей на людей. Да? Может быть, речь пойдет о каких-то других, более важных для России проектах, которые связаны с Западом.
Защита Надежды Савченко считает, что с большой долей вероятности приговор украинской военнослужащей будет обвинительным. Однако, по словам адвоката Николая Полозова, если будет политическое решение об обмене, оно может быть осуществлено, даже не дожидаясь решения суда.
Всего обмен будет производиться на политическом уровне, и судебное решение в данном случае будет лишь только антуражем. Как только будет принято политическое решение руководством России, президентом Путиным, обмен может состояться в один день. Причем он может произойти даже до вынесения приговора, чисто теоретически.
Как полагают адвокаты Надежды Савченко, приговора в деле украинской военнослужащей можно ожидать уже в октябре. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. С 22 по 27 сентября пройдет визит в Соединенные Штаты Папы Римского Франциска. В ходе поездки понтифик посетит Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк, встретится в Белом доме с президентом Обамой и его семьей, выступит на Всемирном форуме по вопросам семьи и на объединенном заседании обеих палат Конгресса, а также обратится к участникам юбилейной 70-й по счету сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. О ключевых моментах визита папы рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Со времени основания Соединенных Штатов, 239 лет назад, в Ватикане сменилось 17 пап. Из них страну посетили только трое, Франциск будет четвертым. Исторически недоверие протестантской Америки к Ватикану было очень сильным. Впервые стену отчуждения пробил папа Павел VI. Это произошло только в 1965 году. Он же стал первым понтификом, выступившим на Генеральной Ассамблее ООН. Польский папа Иоанн Павел II посещал Соединенные Штаты 9 раз. Папа Бенедикт XVI – единожды, в 2008 году. Действующий римский первосвященник является пионером во многих отношениях. Во-первых, он первый Франциск в ряду пап. Он также первый родившийся в Новом Свете. Первый из ордена иезуитов, избранный на Святой Престол, и первый, как информирует охочая до бытовых подробностей пресса, имеющий только одно легкое. Второе он потерял еще в юности в результате заражения. Франциск непритязателен в повседневной жизни, в Ватикане он занимает скромные апартаменты, любит футбол и танго, в бытность свою кардиналом в Аргентине пользовался общественным транспортом, а не служебным лимузином. Высокий гость владеет английским, поэтому, естественно, было предположить, что, как и его предшественники, он будет выступать в Америке на ее официальном языке. Однако римская курия известила, что большую часть своих речей он произнесет на испанском. Заслуживает ли этот факт серьезного внимания? Вопрос к сотруднице организации Catholic Association Эшли Магуайр.
Я слышала его выступления на обоих языках и могу с уверенностью сказать, что английский его не очень хорош, включая произношение. Понятно его опасение оступиться в важной речи, быть неправильно понятым. Выбор испанского поэтому абсолютно логичен. Конечно, в этом присутствует и важная символика. Франциск постоянно позиционирует себя как защитник иммигрантов, а поскольку большинство иммигрантов США в последнее время выходцы из Латинской Америки, испаноязычные составляют сегодня 17% населения страны, то, говоря по-испански, он явным образом солидаризуется с ними.
Еще один примечательный факт. Если предшественники Франциска, посещая США, общались в основном с сильными мира сего, то в программу визита нынешнего папы включено большое количество встреч, 7 в общей сложности, с простыми мирянами, включая работников католических благотворительных организаций. Как вы это трактуете? 3 других папы позволяли себе одну такую акцию, но от силы 2.
Программа визита точно отражает убеждения Франциска. Начнем с того, что имя Франциск, вступив на Святой Престол, он выбрал совершенно осознанно в память о святом Франциске Ассизском, основателе аскетического нищенствующего ордена. Его внимание сфокусировано на бедных и сирых, обездоленных, обделенных, отверженных. Он выразил желание встретиться со 100 заключенными одной из тюрем Филадельфии. В Нью-Йорке он посетит приют для бездомных и школу в Гарлеме, где учатся дети из малоимущих семей чернокожих и латиноамериканцев. Таким образом, Франциск обозначает первоочередное направление деятельности – заботу о ближнем и для 1,2 миллиона рядовых католиков во всем мире и для официальных структур церкви.
Ни Павел VI, ни Иоанн Павел II, ни Бенедикт XVI не получали приглашения выступить на престижном объединенном заседании обеих палат Конгресса. Франциск откроет счет подобным выступлениям.
Это очень знаковое событие. Еще несколько десятков лет назад, напомню, предубеждения против приверженцев католицизма были настолько сильны, что Джон Кеннеди, первый и по сей день единственный американский президент-католик, должен был убеждать избирателей, что не является тайным ставленником или креатурой Ватикана. С тех пор американское общество прошло длинный путь в сторону религиозной, национальной и сексуальной толерантности. Хочу отметить, что на объединенном заседании Конгресса выступал не так давно Далай-Лама, и что депутаты часто приглашают к себе священнослужителей самых разных конфессий.
Есть ли у вас какое-то представление о том, как Ватикан определяет направление пасторских визитов первосвященника? В какие страны ему целесообразно ехать и почему?
Нынешняя поездка Франциска в США совпала с крайне важным в календаре католиков мероприятием – Всемирным форумом по вопросам семьи, который в этом году состоится в Филадельфии. Выживание семьи как социального института – приоритетная тема для понтифика. Следующий его большой зарубежный вояж будет в те страны Африки, которые стали ареной кровопролитных столкновений мусульман и христиан. Противодействие насилию на религиозной почве – еще одна очень важная сфера деятельности для Франциска. И, конечно, Ватикан отдает себе отчет в том, что католическая община США и по своей численности, и в силу своего материального положения играет весьма существенную роль в католическом мире в целом. На сегодня американские католики в своих преференциях в политических и общественных вопросах ничем не отличаются от сограждан, принадлежащих другим конфессиям. И, адресуясь к ним, папа как бы обращается ко всем американцам, а не к какому-то экзотичному меньшинству. Ватикан, кроме того, видит в США одну успокаивающую тенденцию, которую он всячески намерен поощрять, а именно, что выбывание из рядов воцерковленных католиков людей среднего и преклонного возрастов компенсируется в большей степени притоком в страну молодых и активно верующих эмигрантов из Латинской Америки.
В заключение нашей беседы Эшли Магуайр вспомнила изречение, приписываемое Сталину, который, желая принизить влияние Ватикана, якобы спросил, а сколько, собственно говоря, дивизий у Папы Римского? Помимо швейцарской гвардии, ему много и не надо, пошутила представительница Catholic Association.
Влияние папы основано не на его статусе главы государства, а на том, что он является духовным предводителем мировой религии. Воздействие Ватикана на жизнь населения нашей планеты проявляется повсеместно, и материализуется оно в разнообразных практических моментах служения обществу, особенно беднейшей его части, в бесплатных больницах, в школах, в высших учебных заведениях. Именно католическая церковь разработала и реализовала современную концепцию высшей школы и системы общественного здравоохранения. В Соединенных Штатах католическая церковь является после государства вторым по важности источником предоставления малоимущим безвозмездных услуг в этих областях. В этом залог ее влияния.
Сотрудница американской организации Catholic Association Эшли Магуайр о визите в США Папы Римского Франциска беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Арон. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 23 сентября в Москве после реставрации должна открыться Большая соборная мечеть, как заявляется, самая большая теперь в Европе. На церемонию открытия, которая пройдет с участием высших руководителей России, должны по плану приехать мусульманские лидеры из многих стран, в том числе президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Эрдоган, а также глава палестинской автономии Махмуд Аббас. О том, насколько сегодня уютно чувствуют себя мусульмане в России не на официальных мероприятиях, а в повседневной жизни, я в этой связи побеседовал с экспертом правозащитно-аналитического центра «Сова», религиоведом Ольгой Сибиревой.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Абясов, говоря об открытии Московской соборной мечети, подчеркнул, что это событие еще раз покажет Западу и всем в мире, как в одной стране живут в добрососедстве представители разных религий. Насколько в общем можно говорить о добрососедстве между мусульманами и людьми, исповедующими другие религии в современной России?
С одной стороны, с введением в строй этой мечети стало легче молиться тем, кто исповедует ислам, но на самом деле нужда в мечетях в Москве еще очень и очень большая. Добрососедство есть, но далеко не всегда, потому что ксенофобия по отношению к мусульманам в российском обществе, она тоже присутствует и выражается в очень разных формах. В первую очередь, это насилие, самая грубая форма. Но здесь хорошая новость заключается в том, что насилие к мусульманам, именно как к мусульманам, то есть насилие мотивировано религиозной ненавистью, мы отмечаем снижение такого насилия. Мусульмане становятся жертвами ксенофобного насилия, но, как правило, это насилие мотивировано не религиозной, а этнической ненавистью. То есть людей, условно говоря, бьют или даже иногда убивают как этнических чужаков, а не как мусульман. Естественно, пострадавшим совершенно не легче.
Судят скорее по внешности, а не по религии. Да?
Да.
Российские официальные СМИ, говоря сейчас о кризисе с беженцами в Европе, они подчеркивают, что речь идет именно в основном о мусульманах-мигрантах, что угрожает, по их мнению, там, изменить лицо Европы, грозит многими опасностями. Но в России есть много мусульманских народов, существующих веками, в рамках того или иного российского государства. Да? И много мусульман-иммигрантов. Вот к ним у коренного русского населения разные отношения, потому что вообще в русском обществе принято все, вообще все делить на своих и чужих. Здесь тоже такое отношение проскальзывает, что вот это как бы свои мусульмане, а вот это вот какие-то чужие, значит, враждебные.
С точки зрения человека, не живущего в мусульманском окружении, наверное, он не сможет отличить этого мусульманина-мигранта от мусульманина-немигранта. Все мусульмане будут восприниматься как чужаки. И это подтверждает вот проблема со строительством мечетей в немусульманских регионах. Она тоже довольно острая, где проблемы вызваны ксенофобной позицией местного населения. Им совершенно не важно, прожил ли этот мусульманин там 10 лет в городе, или там 20, или родился вообще там, или только что приехал. В их понимании мечеть — это вообще нечто чужеродное в их городе, и там будут собираться опасные чужие люди. А особенно если вмешиваются представители праворадикальных организаций, а такое тоже бывает, вот, например, в Сыктывкаре, то там, конечно же, еще дополнительно подогреваются эти ксенофобные настроения, и, скорее всего, подчеркивается, что в мечеть будут ходить именно мигранты.
Когда в нынешней России мусульманин сталкивается с любыми представителями государства, чиновниками, полицейскими, врачами в поликлинике, как часто ему приходится отвечать на какие-то провокационные, неприятные, ксенофобские вопросы, которые не имеют отношения к цели его общения? Есть ли какая-то повышенная тревожность среди мусульман, мигрантов, не мигрантов, особенно живущих в русских таких больших городах?
Могут быть дополнительные претензии у полицейских. Существует такая практика рейдов в мечети, когда полиция в компании с УФМС, может быть, прихватывают с собой центр Э, периодически в разных регионах приезжают в мечети, вот, проводят там какие-то облавы. Как правило, они мотивируются поиском мигрантов. Но получается, что пострадали мусульмане, которые пришли помолиться.
Говоря об этом пугле радикального исламистского терроризма, насколько современная российская власть, Кремль, боится любой мусульманской активности, культурной, духовной, образовательной, которая не началась после приказа сверху и не встроена изначально в систему придворных религиозных институтов?
В той же мере, в какой Кремль боится вообще любой общественной активности, неконтролируемой. Борьба с некоммерческими организациями вызвана именно этим. Вдруг общество самоорганизуется и будет делать что-то, что власть не может проконтролировать. Мусульмане – это еще очень удобное пугало. Из него очень удобно сделать образ врага, в чем власть нуждается, чтобы укрепиться самой. Поэтому, с одной стороны, власть использует эти ксенофобные настроения, уже существующие в обществе, и с другой, она их подогревает само своей вот этой антиэкстремистской политикой, которая очень часто неэффективна, потому что существует действительно радикальный ислам, и он существует и в России. Однако запретительные меры, в первую очередь репрессивные, которые принимает государство, не решают проблему, а загоняют ее вглубь и усугубляют. Я говорю в первую очередь о запрете мусульманской литературы. Ее за последние годы было включено очень много в федеральный список экстремистских материалов. Легендарное решение Оренбургского суда, который скопом там, за 20 минут включил в список запрещенных сразу 68 мусульманских наименований. Часть из них потом выключил. И еще уже часть из этих исключенных потом включил обратно. Естественно, это вызывает протест мусульман, потому что большая часть этой литературы совершенно невинная, какая-то абсолютно распространенная, употребимая мусульманами и не представляющая никакой угрозы. Недавний скандал с запретом аятов Сур-Корана, это озлобляет значительную часть мусульман. И, может быть, кто-то из тех, кто был бы изначально не склонен к радикализации, вот благодаря таким действиям, напротив, склоняется к радикальному исламу.
Моя беседа о мусульманах в современной России с экспертом Ольгой Сибиревой завершит программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 21 по 27 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. We'll be right back.
что значит для вас «Свободная Россия».
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».